Сегодня очень удивительный день, на самом деле, и сегодня праздник Божий, сегодня праздник Церкви. Мы называем его этот день Святой Троицы, Пятидесятницей, мы называем это днем рождения Церкви. И сегодня люди, которые верят в Иисуса, люди, которые исповедуют Христа, они по всему миру сегодня прославляют Бога. И мы становимся, мы здесь, в церкви, мы не видим того, что происходит, вот как бы, но я уверен, что сегодня мы являемся частью огромнейшего богослужения, которое прославляет Бога за то, что Он совершил. Удивительно, но в Писании нет слова «троицы», но когда мы читаем Евангелие, когда мы разбираемся в том, о чем говорит нам Библия, мы видим всегда вот эту вот, да, личность Бога в трех лицах. «Я умолю Отца» – это слова Иисуса. «Я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя. Да пребудет с вами вовек». И сегодня мы живем в уникальное время, когда над каждым из нас, над каждым из вас лично, человеком, который верит в Иисуса, трудится Святая Троица. Мы сегодня живем во времена Деяний Святого Духа, потому что книга Деяний Святого Духа, она не закончена. И мы живем в это уникальное, удивительное время. Этот праздник мы называем Днем Рождения Церкви. И, наверное, мне бы хотелось сегодня просто маленько, так скажем, поразмышлять и задать один вопрос. Что делает или кто делает наше собрание церковью? Как-то я задавал уже этот вопрос сегодня церкви, и хочу еще раз немножко коснуться этого. Что такое церковь на самом деле? Сегодня очень много в нашей стране, в нашем городе, очень много разочарованных людей, очень много религиозных людей – очень много разных, очень разных церквей, разных деноминаций и так далее. Но мне хочется задать вопрос, вот наше собрание. Мы как люди, мы как личности здесь собрались, и что делает нас церковью? Немножко лирики. Может быть, церковь – это здание? Я думаю, нет. Если вы помните, во времена апостолов не было огромных храмов, люди собирались в домах. Потом, когда были гонения, люди ушли в горы и собирались в пещерах. Это было церковное здание на те времена. Потом, когда немножко стало более-менее свобода, люди стали строить церковные здания. Я задал как-то вопрос, если бы сегодня это не было здание нашим церковным, то что было бы с этим помещением? Скорее всего, здесь просто был бы какой-то офис или какое-то производство. Но сегодня здесь мы называем наше здание церковью, но на самом деле не здание делает церковь церковью. Я думаю, вы знаете, что сегодня в Европе страшно, но модно, и старые церковные здания сегодня очень часто становятся местами вертепом разбойников, там делают бары, ночные клубы, и это очень модно сегодня в Европе. К сожалению, но церковные здания, которые много лет служили Богу, становятся таким страшным местом. Церковь гораздо больше, чем просто здание. Второе. Может быть, церковь – это собрание людей. И она называется «экклесия» в греческом. Это, да, собрание людей. Но размышляя, я думаю о том, что вокруг нас очень много разных собраний людей. Люди ходят в театры, собираются, люди ходят в кино, люди ходят на футбол. И вот, я думаю, много разочарованных болельщиков в последние дни. Люди собираются, у них есть что-то общее, у них есть какой-то общий интерес, но эти люди не становятся церковью. Эту зиму я посещал иногда фитнес-клуб. И когда я сидел там, я размышлял о том, что если я просто приду в зал, в спортзал, и буду просто смотреть на людей, на то, что они делают, как они делают, я могу с ними общаться, обсуждать какие-то с ними вещи спортивные и так далее. Но если я не начинаю тренироваться, я не являюсь спортсменом, я могу просто приходить, смотреть, наблюдать, может быть, переживать с ними какую-то жизнь, но если я не занимаюсь спортом, то я не являюсь спортсменом, даже приходя туда. Когда мы смотрим фильм, мы можем переживать с людьми минуты счастья, переживания, кто-то плачет, кто-то вообще непробиваемый, как скала. Но почему-то нам нравится смотреть фильмы, и мы переживаем с ними какие-то минуты их жизни. Но когда заходят титры, мы понимаем, что это вымышленная история, мы возвращаемся в реальность нашей обычной жизни. И мы понимаем, что мы просто зрители. К сожалению, здание церкви не делает церковью. К сожалению, даже собрание людей, абсолютно разных не делает церковь церковью. Церковь гораздо больше, чем просто собрание людей. Гораздо больше. Церковь гораздо больше, чем просто здание, больше, чем просто собрание людей, больше, чем наша литургия, больше, чем наше собрание, больше, чем наши традиции или правила. И у меня вопрос, что делает наше собрание вот здесь, нас сидящих церковью? Я хочу с вами, чтобы мы открыли один текст из Священного Писания, это Деяния, 1 глава, и могли бы немножко поразмышлять о том, что и кто делает нас церковью. И сегодня мы сидим здесь, в день рождения церкви, и церкви уже более 2000 лет, и мы говорим о том, что мы преемственная церковь от апостолов, и мы называем себя евангельскими христианами, баптистами, да, то есть от слова «крестить», и мы крещены по вере во Христа Иисуса. Читаем 8 стих, 1 глава. «Когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, Самарии и до края земли». Когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и до края земли. Первое, о чем я хочу сказать, наше собрание церковью делает Бог, как ни странно, Святая Троица. Сам Бог Отец, Сын, Святой Дух является создателем, основателем и учредителем церкви. Сегодня очень многих людей называют как бы основателем церкви. Вот этот человек основал церковь. Но если размышлять об этом, то мы говорим о том, что основателем церкви является сам Бог. Он ее учредитель. Более того, сам Бог является руководителем церкви и движущей силой. Сегодня очень много в церквях, в молодежных служениях уделяется вниманию, видению, какой-то стратегии, пониманию шагов, как достигать людей, как служить людям и так далее, и так далее. И все это правильно и нужно, все это на своем месте. Но порой мы забываем о том, что движущей силой является сам Бог, Дух Святой и люди, которые живут Святым Духом. Если мы будем читать эту книгу, вот если вы прочитаете от корки до корки за один или два вечера, вы увидите, что книга пропитана Святым Духом, действием Святого Духа. Иногда в служении мы задаемся вопрос, наверное, мы не знаем, как свидетельствовать людям. Наверное, мы не знаем, какой к ним подход, как говорить, что им отвечать на их вопросы. Мы пытаемся учиться, пытаемся понять, но на самом деле определяющим успех служением является сила Святого Духа. И порой сила не в наших словах, не в моих убедительных речах, но в том, что делает Дух Святой в сердцах людей. Мы здесь читаем, когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу. Дух Святой является движущей силой церкви. Дух Святой является движущей силой любого из нас в отдельности и нас вместе взятых. Это очень важно. Читаем Ефесянам 2 глава, удивительные просто строки. Он пришел, это слова о Христе, Он пришел и принес радостную весть о мире вам, бывшим далеко от Него, и тем, кто был близок к Нему. Поэтому через Него мы все в одном духе получили доступ к Отцу. Через Него все в одном духе получили доступ к Отцу, и мы видим с вами Троицу, удивительно. Поэтому вы уже не чужие, не странники, вы сограждане святому народу Божьему и члены его семьи. Работа Троицы в жизнях людей делает нас не чужими, но родными вместе во Христе, и мы являемся церковью, потому что Бог так решил, и потому что Бог так делает. Вы воздвигнуты на основании, которым являются апостолы и пророки, а краеугольный камень, которого Иисус Христос. И читаем дальше. «На нем, на Христе крепится все здание, поднимающееся выше и выше, становящееся святым храмом в Господе». В нем, во Христе, и вы созидаетесь вместе, чтобы стать жилищем, в котором Бог живет своим духом. И опять мы видим в новом переводе удивительную работу Троицы. «В нем, во Христе, и вы созидаетесь вместе, чтобы стать жилищем, в котором Бог живет своим духом». Потрясающе! Вы знаете, что меня удивляет? Слова, которые написаны апостолом Павлом более 2000 лет назад, являются реальностью для многих людей сегодня. Это не просто книга, которую мы изучаем как исторический справочник. Эта книга становится реальной в жизнях людей. Эта книга реально в вашей жизни. Я приехал из Смоленска. У меня нет высшего образования. Я оставался на второй год, но я сегодня могу назвать вас родными людьми во Христе Иисусе. И сегодня Бог использует меня, чтобы служить вам. Мы абсолютно разные, с разных мест, некоторые с разных стран. У нас разный размер обуви, у нас разные понимания многих вещей, но здесь, находясь вместе, мы становимся родными, не чужими друг другу. И все это благодаря тому, что Бог сделал и делает. Это работа Святой Троицы. Наше собрание, в том числе и наше здание, церковью делает сам Бог. Он определяет движение церкви, Он направляет церковь. И сегодня, как и во все времена, Бог созидает свою церковь. И делает Он это через людей. Я хочу сказать один очень простой тезис, но очень радикальный в каком-то смысле. Человек без церковь без Христа – лишь сборище религиозных людей. Церковь, где Христу не отдают Его должное первое место, она просто является просто сборищем религиозных людей. Но человек, который приходит в церковь без Христа, на самом деле человек без церкви, человек без жизни. И, к сожалению, я уже говорил о том, что иногда, приходя в церковь, люди могут просто выполнять роль зрителя, приходить, общаться с верующими, разделять с нами жизнь, спрашивать, отвечать, может быть, даже участвовать в служении. Но если человек в своем сердце не приобрел Иисуса, в нем не произошла эта удивительная перемена, и он не может сказать о том, что он брат нам или сестра, потому что он еще не родился во Христе. И об этом говорит Библия, об этом говорит весь Новый Завет. Павел просто кричит людям и говорит, Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Это не просто просьба. Это не просто совет, ребята, покайтесь, и ваша жизнь будет лучше немного. Это Божье повеление, и Он имеет право повелевать нам. Человек в церкви, но без Христа, человек без церкви. Это как сходить в кино раз в неделю. А объективно на нашу жизнь фильмы не влияют. Очень часто они дают нам ложное представление о мире и о жизни. На самом деле. Итак, первое, что мне хочется сказать, церковью, наше собрание церковью делает Бог, делает Дух Святой. Каждого из нас лично христианином делает Дух Святой, делает Бог через жертву во Христе, по вере нашей во Христа. Если человек еще не склонился перед Богом, не признал Иисуса своим Господом и Спасителем, то он просто приходит в кино и, может быть, узнает что-то новое, и это хорошо, что он приходит в церковь. И это правильно, что он это делает. Но когда-то в его жизни должна произойти встреча один на один с живым Богом. И, к сожалению, люди многие годами ходят в церковь, они просто оббивают пороги храмов, но так и не встречаются с живым Богом. И это реальность, объективная реальность нашего времени. Поэтому здесь, сегодня мы говорим о том, что церковью церковь делает Бог. И когда мы говорим о том, что мы признали Иисуса своим Господом и Спасителем, мы являемся частью церкви. Когда мы приняли крещение по вере во Христа, мы являемся полноправными членами Церкви Божьей, потому что Он ее основал, Он ее создал, Он ее созидает и хранит. И сегодня я хочу задать вопрос ко всему залу. Являетесь ли вы частью Божьей Церкви? На самом деле? Это очень важно. Второе, что мне хочется сказать сегодня, это церковью, наше собрание церковью делают люди, которые жаждут Бога. Люди, которые движимы или водимы Святым Духом. Мы читаем, когда на вас сойдет Святой Дух, речь идет об учениках, об апостолах. Я думаю, вы слышали такой термин, он называется «жажда по Богу» или «страстная духовность». И помните, о чем Иисус говорит в Нагорной проповеди? Блаженны кто? Блаженны нищие духом, которые осознают и понимают свою нужду в Боге. Это люди, которые уже разочаровались в себе, разочаровались каких-то других людях разочаровались в том, что есть в этом мире, и они понимают, что им нужен Иисус. Только Он может на самом деле удовлетворить человека. Я думаю, вы видели такую картину, когда папа уходит на работу. Как ведут себя маленькие дети. Я думаю, вы видели, когда папа возвращается с работы, и вот дети бегут к нему навстречу, они обнимают своего отца, и они радуются тому, что он вернулся. Очень часто, порой, не хватает верующим людям жажды по Богу, когда мы радуемся Божьему присутствию, когда мы ждем Божьего присутствия и хотим на самом деле пережить Божье присутствие. На самом деле, мы как люди, я в том числе, я просто понимаю и вижу это. Я очень часто жажду чего-то другого вне Бога. И в чем я убежден, Бог будет разочаровывать и меня и всех вас во всем, кроме Него самого. Мы будем разочаровываться в себе, мы будем разочаровываться в людях, мы будем разочаровываться в жизни, мы даже можем разочароваться в церкви, но не во Христе. Первое – это люди, которые жаждут Бога, это люди, которые движимы Духом Святым. И мы видим с вами, когда читаем книгу «Деяния святых апостолов», удивительную перемену в жизни учеников. Удивительную перемену в жизни людей, которые покаялись в день Пятидесятницы и были покаяния дальше. Это была удивительная история жизни церкви. Но вы знаете, когда мы размышляем о людях первоапостольской церкви, о самих апостолах или о других людях, о которых говорит Писание, мы очень часто идеализируем людей, о которых там написано. Иногда мы смотрим на людей первоапостольской церкви и думаем, ну это высший пилотаж, нам никогда так не жить. И очень часто люди просто не могут поверить о том, что они могут пережить минуты или жизни в своей, да, как это переживали люди, ученики Христа и первоапостольской церкви. Но вы знаете, на самом деле очень часто мы зря их идеализируем. Очень зря. Когда мы читаем с вами послание Иакова, чуть-чуть позже, события, которые описаны в первой главе Деяний, мы читаем послание Иакова об этих же самых людях. И смотрите, о чем пишет Иаков. «Откуда среди вас враждебность и распри? Не от ваших ли страстных желаний, которые борются друг с другом внутри вас самих? О неверно изменяющий Богу! Разве вы не знаете, что дружба с миром – это вражда против Бога? Тот, кто хочет быть другом этому миру, становится врагом Богу. Поэтому покоритесь, противостаньте дьяволу» – это 7 стих. «И он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и он приблизится к вам. Грешники, омойте ваши руки, и вы, двуличные, очистите ваши сердца. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Плач вместо того, чтобы смеяться, вместо радости, пусть у вас будет печаль. Смиритесь пред Господом, и тогда он возвысит вас». И 11 стих. «Братья, не говорите друг о друге плохого». Я думаю, вы дальше можете продолжить и прочитать этот текст. Когда мы смотрим на людей, мы очень часто идеализируем людей. Очень часто у людей, которые новообращенные, приходят в церковь, они видят любовь, принятие, и у них внутри, они же идеальные. И очень часто люди, которые попадают в церковь, они поначалу очень очаровываются людьми, очаровываются церковью, очаровываются отношениями. Они принимают крещение, проходит время, наступают бытовые, обычные дни. И вдруг они сталкиваются с тем, что, оказывается, люди немножко другие, не такие, как я себе представлял. И очень много людей в церквях разочаровываются, в церкви разочаровываются, в каких-то верующих, и начинают уходить из церкви, либо искать какую-то новую церковь, где были бы идеальные люди. Но церковь – это не место идеальных людей. В этой же первой главе, когда Иисус возносится перед этим, мы читаем странные слова учеников. Иисус сейчас собирается вознестись, и тут ученики задают очень странный вопрос. Когда ученики собрались вместе, они просили Его: «Господи, не настало ли время Тебе восстановить Царство Израиля?» 6 стих. 3 года они прожили вместе с Иисусом, они видели чудеса, они увидели Его воскресение, это было удивительно, но до сих пор продолжали желать своего. До сих пор ждали, что Иисус наконец-то сделает то, чего они от Него хотят. Иисус очень тактично объясняет им, что вам не надо знать времена и сроки. И начинает переводить эту тему и говорит: я пошлю вам Святого Духа, вы получите силу и будете мне свидетелями. Но удивительно, сердце учеников до сих пор желает своего. Вы знаете, я хочу сказать очень-очень важную вещь. И церковь, братья и сестры, пожалуйста, услышьте это. Церковь – это не место идеальных людей. Церковь – это место, где не идеальные люди, грешники, эгоисты, люди, страдающими страхами и зависимостями, проходят процесс освящения длиною всю жизнь. И если бы сегодня каждый из нас раскрыл бы немножко то, что он видит в своем сердце, я думаю, нам было бы тяжело общаться друг с другом, потому что на самом деле сердце человека испорчено. Об этом говорит Библия. Я помню, когда я покаялся, мне сказали одну очень интересную фразу, которую я слышал потом очень много раз. О том, что твоя жизнь началась с белого листа. Вы слышали ее? Ты очень загрязнил, испортил свой лист, Бог взял и дал тебе новый. И вы знаете, что происходит потом? Оказывается, что человек думает, что он идеальный, что Бог его очистил, что он такой весь святой. И после крещения они летают, обычно эти люди, наслаждаются прекрасным Божьим присутствием, но приходит бытовуха опять, и они вдруг начинают обнаруживать в себе грешки один за одним. И очень часто люди после крещения переживают очень тяжелый период жизни, потому что начинают видеть в себе: что-то со мной не так. Бог очистил мой сосуд, Бог вылил из меня всю грязь, оставил мой стаканчик чистым. Но вдруг откуда-то там взялось что-то еще? Наверное, не домыл, и я не знаю, что происходит, но эти люди порой начинают разочаровываться в себе, потому что не понимают смысл Евангелия. Смысл Евангелия в том, что Бог на самом деле не выливал наш стакан, Он из тьмы стакан, наше сердце, наполненное грехом, помещает в свет. И чем ярче свет, тем больше мы начинаем видеть греховность в себе. И когда люди после крещения начинают видеть грехи свои, ничего страшного с ними не происходит. Они на самом деле такими и являются грешниками, только уже находящимися во Христе. Что меняется после покаяния? Наше сердце становится идеально чистым? Это неправда. Меняется наш статус, положение. Мы теперь дети Божьи во Христе, мы теперь освященные, потому что мы находимся во свете. Очень простой пример, который, возможно, расставит точки над «и» для многих или, может быть, некоторых из вас. Анджелина Джоли такая есть актриса. Я услышал этот пример, он очень помог мне понять эту истину. Она усыновила ребенка из Камбоджи, парня, который, ну вот, он вырос на улице, в грязи, одинокий и так далее. Когда она привезла его в Америку, что изменилось в его жизни? Он стал сыном Анджелины Джоли. Ребенок даже стал известным. Изменился его статус, положение, изменилось его местонахождение. Но внутренний ребенок, как был тем ребенком из Камбоджи, точно таким же и остался. И теперь задача этой женщины, из этого ребенка, который вырос в тех обстоятельствах, сформировался как личность, нужно теперь из него вырастить новую личность. Его надо любить, оберегать, заботиться о нем. Точно так же делает с нами Бог. Мы грешные, становимся во Христе святыми. Мы называем себя святыми, потому что нам вменяется праведность Христа. Но содержимое нашего сердца остается прежним. Поэтому мы называем нашу жизнь путем, процессом освящения. Когда Бог очищает мое сердце, Он показывает мне мою греховность и освящает ее, Он изменяет ее в течение всей жизни. Вы знаете, удивительно, но эту, можно сказать, истину обнаружил Блез Паскаль еще очень много лет назад, и я часто ее повторяю. И буду повторять ее. Познание Бога без познания своей греховности приводит к гордости. Познание своей греховности без познания Бога приводит к самоосуждению, к унынию и так далее. Но познание Христа дает нам познавать Бога и познавать свою греховность. И в этом мы находим христианский путь, путь христианской жизни. Это очень важно, братья и сестры, если вот в нашей жизни, я вам скажу по своему личному опыту, недавно я поймал себя на мысли в молитве: Господи, наконец-то я стал зрелым. Вы можете смеяться, потому что я пожалел о своих словах. Бог очень четко и быстро показал мне, кто я такой на самом деле. И честно, очень долгое время просто думал: Господи, насколько удивительна Твоя благодать, потому что я не видел в себе всего скверного, что было во мне годами, всю мою жизнь. И оказывается, делая добро, служа людям, очень часто я делаю зло, потому что я делаю добро не потому, что я хочу служить людям, а потому что у меня есть свои собственные цели. И это страшно, братья и сестры, когда вы начинаете обнаруживать себе то, что не видели годами. Но это Божья работа, это Его благодать. Это процесс освящения, который будет длиться всю жизнь. Мы сегодня говорили о Духе Святом как утешителе. Утешитель – это тот, кто всегда рядом. Да, в дословном переводе. Но задача Духа Святого не просто быть всегда с нами рядом. Но мы читаем в Иоанна 16 глава 8 стих. Он придет. Когда Он придет, то обличит мир о правде, о праведности и о суде. Это задача Святого Духа. И когда мы читаем Слово Божие, мы с вами понимаем, у Божьего Слова есть свое назначение. Помните, Слово Божие острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит намерения и помышления сердечные. Так действует Писание, Слово Божие. Поэтому в нашей жизни мы переходим в такой этап, когда мы познаем Бога и познаем собственную греховность. Еще раз познаем Бога, еще раз познаем собственную греховность. Это процесс нашей жизни. И когда люди приходят в церковь и видят неидеальных людей, и они начинают разочаровываться в церкви или в людях, они не понимают смысл Евангелия. Однажды услышал очень страшную фразу. Оказывается, есть люди, которые не приходят в церковь, чтобы не оскверняться. Этому человеку давно пора куда-то определиться, или к Богу, или потому что, ну, нет здесь места тогда, где бы он не осквернился. Что это за человек такой, который не идет в церковь, чтобы не оскверниться? Честно, мне страшно просто слушать эти слова. Когда человек на самом деле приближается к Богу, когда человек познает Божью благодать и собственную греховность, есть очень два очень важных и ценных плода. Первое – это смирение. И второе – это кротость. Когда я не могу требовать невозможного от людей, чего не делаю сам, а я вижу самого себя, я знаю, кто я такой. Потому что Бог показывает правду обо мне. Я не могу требовать от других людей каких-то сверхъестественных вещей, потому что я не вижу этого в самом себе. Единственное, к чему я могу призывать вас, это жить со Христом, искать Христа, искать Его лица, молиться Ему и служить Ему. Это единственное, чем на самом деле важны и ценны в этой жизни. Наше спасение не благодаря нашей праведности и святости, но благодаря тому, что сделал Иисус на Голгофе, в этом и есть Евангелие. Ну и последнее, на чем мне хочется закончить. Первое. Наше собрание церкви делает Бог. Это факт. Он это сделал. Он провел нашу церковь через много-много лет и будет продолжать это делать. Второе. Наше собрание церкви делают люди, делаем мы, которые водимы Святым и Духом, которые жаждут Бога, которые ищут Бога. И эти же люди понимают и осознают свою собственную греховность, потому что они встречаются с удивительно Святым Богом и видят перед Ним свою собственную несостоятельность. И последнее – это общение, братья и сестры. Это очень, на самом деле, непростая тема, и, может быть, ее надо сделать вообще отдельной, но общение, где есть место Божьему Слову, молитве и служению друг другу. Не просто так. На наших собраниях проповеди отведено центральное место. Потому что мы понимаем с вами, да, что это и есть наша жизнь, когда Бог говорит с нами, когда Бог меняет нас. Но вы знаете, что очень часто бывает непонятным, когда люди приходят в церковь, в собрание, но так и не доходят друг до друга. Я думаю, что когда Лука писал книгу «Деяния святых апостолов», когда он писал про общение верующих людей, я думаю, что он точно не имел в виду 2 часа на собрании в неделю. Я думаю, что когда Лука писал об общении верующих, он писал немного о другом. Он писал об общности. Мы не зря называем церковь общиной. Не просто так. Но очень часто слова, они как бы теряют свое прежнее значение. Они становятся для нас обыденными и привычными. К сожалению, так происходит. Мы живем в непростом городе, где приходится крутиться, суетиться, зарабатывать, бегать. Очень бешеный ритм жизни. Но почему-то я убежден, что когда мы придем и предстанем перед Богом, и Бог спросит нас, вряд ли мы сможем сказать: «Господи, мы жили в Москве». Я думаю, что это оправдание, которое, возможно, возникает в нашей голове, но оно не сработает. Ученики собирались для общения, для изучения слова, для совместной молитвы. Более того, ученики собирались для того, чтобы служить друг другу. И когда мы читаем о первой церкви, то удивительно, но это отличает этих людей. Они действительно служат друг другу. У них есть время выслушать, время помолиться, время помочь. У них есть средства помочь, у них есть возможность. И самое главное, что у них есть внутренний ресурс – это любовь. Потому что они понимают, насколько сильно возлюбил их Бог, насколько много даровал им Бог. И у них есть этот внутренний ресурс, чтобы выплеснуть, отдать его другим. Поэтому, когда заканчивается вторая книга Деяний, мы с вами понимаем, что Бог каждый день прилагал спасаемых к церкви и так далее. И это удивительно, но это истина. И мы читаем очень много в Новом Завете призывов: служите друг другу не словом или делом. То есть не просто словом. И очень много призывов, в которых говорится о том, что нужно служить друг другу. Не просто потому, что нужно. Не просто потому, что так сказал пастор. А потому, что я понимаю, насколько сильно возлюбил меня Бог. Я понимаю, что все, что дал мне Бог, это Божье. И у меня есть то, чем я могу служить другим. Я не буду говорить о благовестии, потому что я убежден на 100%. Благовестие – это результат работы Святого Духа в сердцах верующих людей. Приводил уже пример, когда хозяйка находит очень классный рецепт какого-то блюда, она иногда сама того не понимая, начинает рассказывать о нем другим. Когда молодые люди сходили в какой-нибудь интересный фильм, не надо их спрашивать о том: слушай, какой был фильм? Они идут и рассказывают: слушай, ты еще не был, тебе надо сходить. Многие вещи в нашей жизни происходят естественно, они выплескиваются из нас, потому что мы наполнены этим. Я убежден в том, что когда человек будет наполнен Святым Духом, когда человек будет любить Иисуса, приходить к Нему, жаждать Иисуса, это будет естественным образом, я не знаю как, но выплескиваться из Него. И сегодня я хочу призвать всех нас. Братья и сестры, посвятить свою жизнь Божьему Слову. Я как-то проводил одно исследование, просто спрашивал у людей, читают ли Библию каждый день. 10-15% верующих людей, молодых людей, которые каждый день открывают Библию. Недавно меня очень потрясла одна цитата. Я прочитаю и закончу. Если вам кажется, что у вас проблемы в каких-то сферах жизни, задайте себе вопрос, как много времени вы уделяете обновлению вашего ума через Слово Божие. Весь этот мир во главе с дьяволом непрестанно работает над тем, чтобы навязать нам ложные представления о жизни, семье, браке. Реальная жизнь перестает приносить нам удовлетворение, потому что мы поверили в ложь, которую навязывает нам этот мир через фильмы и так далее, через очень многие вещи. Он пытается внушить нам, что Божья жизнь скучна. Это неправда. Поэтому непрестанно трудитесь, чтобы обновлять свой ум через Божье Слово. Тогда Писание станет определяющим, направляющим нашу жизнь. Сам Бог будет направлять нашу жизнь. Однажды Давид сказал: «Слово Твое сокрыл я в сердце моем, чтобы не грешить пред Тобой». Другого способа нет. Братья и сестры, я призываю молиться сегодня нас, чтобы мы осознавали то удивительное время, ту Божью благодать, которая сегодня явлена всем нам, чтобы мы осознавали те возможности, которые в наше время, в современном мире дал нам Бог, чтобы мы увидели, что оказывается вокруг нас очень много людей, которым мы можем служить, и чтобы через все это прославлялся наш Бог.